З нами в студії Федір Клименко, головний редактор інтернет-видання «Руський монітор». Федоре, вітаю вас. Так, і звісно, ми... Так, це ваш мікрофон, будь ласка. Так. Ми хочемо поговорити з вами на російську тему. Тема дуже важлива. У вас є остання інформація стосовно... Так, прошу. Можна говорити прямо... Так, мікрофон, все гаразд. Стосовно того, що відбувається зараз в Росії, які настрої у людей? От, ну, падіння рубля, та оці, ну, просто ганебні вироки Сенцову і Кольченку. Публічне знищення продуктів. Взагалі люди розуміють, що відбувається з їхньою країною?
Ну, я думаю, что в целом люди, конечно, шокированы. И, в общем, я думаю, что вот эта какая-то фрустрация, она, в общем-то, уже, наверное, пронизывает все российское общество сверху донизу. Потому что, в общем, простые люди, которые привыкли смотреть телевизор и верить новостям, они, в общем, подошли к тому моменту, когда у них наступило непонимание, куда вообще Россия пришла. Потому что все эти годы им говорилось, что вот через 5 лет мы удвоим ВВП, через 10 лет, между прочим, такое было действительно обещание предвыборный день России, что к 2017 году каждая российская молодая семья получит по отдельному, по частному дому. Ну и, в общем, масса всяких фантастических проектов, типа скоростной автомагистрали Владивосток-Брест, ну и так далее. Все должны были построить, разумеется, еще не построено. И плюс ко всему война, плюс ко всему рост цен, безработица. Я вот смотрел статистику по вчерашним данным. По вчерашним данным Росстата, в Москве уже официально числится 1 000 000 безработных. Я думаю, что в реальности такая цифра гораздо выше.
Ну а вот понимание того, что Путин уничтожает Россию, российское государство, у людей есть или они все еще вот в плену каких-то иллюзий пребывают?
Ну, я думаю, что общество, конечно, с одной стороны фрустрировано, вот, и, но с другой стороны, я думаю, что все-таки у Путина есть еще достаточное количество людей, которые по инерции, просто так они не видят альтернативы, они считают, что Путин – это единственный человек, который может как-то управлять страной. Такие люди, несомненно, есть, их немало.
Чи є реакція на вироки, які прозвучали в ростовському суді, на вироки Олега Сенцову і Кольченко? Я ім'я, на жаль, забув Кольченка. Як звати, ми зараз згадаємо. Та? 20 років отримав Сенцову, 10 років отримав Кольченко. Люди розуміють взагалі, за що засудили, і чи є якісь аналогії з тим, що відбувалося в сталінські часи, коли оці так звані тройки засуджували людей на величезні терміни ув'язнення?
І у мене навздогін питання, чи була ця новина озвучена по там ОРТ, РТР, по Дождю була, все класно, Кшиштоф Занусі захищав Олега Сенцова, а по загальним російським
ЗМІ? По общеросійським каналам я їх не смотрю, як ви розумієте, тому що живу в Києві, але, наскільки я знаю, была информация, прошла очень мелко, и в целом до широкой аудитории эта информация, конечно, не дошла. То есть это не та информация, которую в России пускают в прайм-тайм. Это был скорее сигнал России, я думаю, что с одной стороны это был вызов, конечно, Украине, с другой стороны это был ясный сигнал российским оппозиционерам, что больше миндальничать, скажем, с теми людьми, которые не поддерживают активный нынешний курс, не будут.
Но... Я внесу просто справедливість. Олександр Кольченко та Олег Сенцов зараз засуджені цим псевдосудом чи судилищем, на якому навіть свідки звинувачення відмовлялись від цих показів.
Ні, ну інтелігенція, конечно, російська інтелігенція, в общем-то, шокирована, я би сказав, наверное, 99%, за исключением таких, скажем, странных личностей, как Эдуард Лимонов, который выступил в поддержку курса Путина и, соответственно, тоже поддержал приговор. Но, в общем-то, насколько я тут мониторю сообщения в СМИ, и, в общем, читая ленту «Друзей» и так далее. То есть я вижу, что, в общем, большинство из российских каких-то представителей интеллигенции, которые себя что-то представляют, они, конечно, шокированы этим приговором и, в общем, даже испуганы. То есть... Многие это примеряют на себя, конечно.
Відомо, що Олега Сенцова також підтримав режисер фільму «Левіафан», да, Звягинцев.
Совершенно верно. Кшиштоф Занусі. В общем, ну это понятно, что это чудовищный совершенно приговор. Особенно на фоне того, что известная коррупционерка Васильева получила...
Я думаю, що тут варто нашим слухачам нагадати коротко цю історію про Васильеву.
В один день с вынесением приговора Олегу Сенцову была освобождена условно-досрочно заместительница министра обороны которой было доказано факт хищения 800 миллионов рублей, по тогдашнему курсу это порядка 30 миллионов долларов. И этот человек отсидел под домашним арестом несколько лет, при этом она перемещалась по городу, ходила по бутикам, посещала фитнес-центры. То есть, ну это и тогда это уже была такая притча в изизах, как... А сейчас вот эта женщина освободили в один день с вынесения приговора Сенцову. То есть, и что характерно, когда из колонии показывали видеоряд, как ее выводят и сажают в лимузин, то она выходит в майке, на которой написано «Путин своих не бросает». То есть, у нее...
Ну, вона отримала індульгенцію таким чином.
Да, 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 да.
Тобто своєю політичною лояльністю, так? Ну, а менше з тим, як ви ставитесь до того, що от якщо держава Україна подасть до міжнародного суду персонально на Владимира Путіна за анексію Криму, за підтримку агресії на сході країни, скажіть, будь ласка, це матиме якісь результати взагалі всередині Росії, як ви вважаєте?
Что вы подразумеваете под результатами?
Ну, вы знаете, я читал российских политологов стосовно того, что это может вплинуть на самого Путина, даже психологично.
Разумеется, это должно повлиять на Путина, потому что на самом деле я могу подозревать, что, в общем, те люди, которые сидят сейчас на верхних этажах Кремля, они себя, в общем-то, довольно нервозно чувствуют.
А в чому це, в чому це виражається взагалі? От як це можна визначити?
Ну, виражається в тому, що все пішло не так. Вони розраховували отримати один результат, а отримали...
А який вони очікували результат отримати?
Ну, я так полагаю, что они рассчитывали получить нечто вроде... Ну, вы имеете в виду, если брать уже просто короткий-короткий период, это когда была совершена аннексия Крыма, агрессия против Украины, разумеется, я думаю, что они рассчитывали этим получить от Запада некое добро по типу Мюнхенской сделки, что Путин, который мнил себя главным поставщиком энергоресурсов и думал, что он уже взял быка за рога в Европе со своим нефтью и газом, что, соответственно, ему все это, за это все закроют глаза, что бизнес будет важнее. Оказалось, что бизнес не перевесил.
Так, це дзвінок в студію, що називається, так? Нічого.
Так, вимикаємо телефон.
Что бизнес-интересы партнеров Путина не перевесили идеологические разногласия. Соответственно, Путин понял, что он оказался в изоляции, понял, что внутри страны, в общем-то, у него тоже ничего хорошего не ждет. И, в общем, несмотря на все те высочайшие рейтинги, которые ему рисуют российские социологические агентства, он прекрасно понимает, что все эти рейтинги дуты, и как мы знаем, хрестоматийный пример из истории, что за два дня до расстрела Чаушеского у него был рейтинг 99%, и, в общем-то, он был схвачен на митинге в свою собственную поддержку, который был.
Интересную аналогию вы сейчас привели.
Вот, и, соответственно...
А я думаю, что Путин еще не рассчитал, он не думал, что граждане Украины будут защищать свою страну. Причем, я думаю, он очень не рассчитывал на то, что русскоязычные граждане Украины будут со стервенением, я бы сказал, защищать свою страну. Среди донецких киборгов очень много людей,
которые... Я в курсе, да, конечно. У меня, скажем, мы я как редактор издания «Русский монитор», у меня там есть ряд материалов, которые мы брали исключительно с русскими, с россиянами, которые приезжали из России воевать, например, в добровольческие подразделения, таких как «Азов». Вот, поэтому я знаю о том, что очень многие, даже граждане России приезжают.
Но почему, скажите, почему он до сих пор не останавливается? Вот, то есть он понял,
потому что это велосипед. Это вот пока едешь, пока крутишь педали, потом...
А якщо рубль буде, впаде так курс до тризначної вже позначки, і це буде, наприклад, не 100 рублів за долар, а 200 доларів за долар, я сьогодні це читала на різних російських сайтах таку аналітику, що банкіри серйозно припускають таке карколомне падіння рубля, це може зупинити?
Ну, я думаю, что какие-то різкі економічні колізії, несомненно, в сложившихся условиях приведут к серьезным социальным политическим кризисам, прежде всего в бонных городах, где люди живут привязанные к каким-то одним крупным предприятиям и больше не имеют работы, эти предприятия останавливаются уже, и, соответственно, это одна из таких важнейших будущих точек напряжения. Но я думаю, что кроме курса рубля там достаточно проблем, и, в общем-то, разрешения из этих проблем нет. И судя по тому, что я вот сейчас наблюдаю, как прокремлевские различные СМИ и журналисты начинают буквально камлать на вот эти падения на западных биржах, это уже мне просто напоминает, аналогию можно провести с тем, как Гитлер сидел у себя в бункере и ожидал, что вот сейчас Рузвельт умер и между союзниками возникнут трения, а потом уже там в конце последних числах апреля там ждал дивизию Венка, которая должна появиться где-то под Берлином. Ну, в общем, разумеется, что, в общем, ситуация-то такая, у них выхода нет никакого.
З нами в ефірі Федір Клименко, головний редактор інтернет-видання «Руський монітор». Федоре, я не можу дати відповідь на питання стосовно показового знищення імпортних продуктів. Це при тому, що величезна кількість дитячих будинків в Російській Федерації, да, де діти, очевидно, ну, зрозуміло, що їх пармезаном не годують. Тут така нагода все ж таки. Ну, діти, є люди, які потребують, інваліди, в лікарнях, зрештою, багато людей. Показове знищення продуктів харчування на всю країну – це такий політичний жест Європі і Америці, що нам вашого нічого не потрібно, і ми все будемо знищувати, і санкції діють. А в чому логіка?
Ну, я думаю, що логіки особої нет, це, звісно, безумие, но, в общем, все ми помним, що одним із таких подорвавших устои Советского Союза была, как мы помним, антиалкогольная кампания. И, в общем, сейчас вот это вот уничтожение санкционных продуктов, сейчас еще собираются изымать из магазинов бытовую химию западного производства и западных брендов, даже Тайд в России производится. Вот. Ну и многие другие бренды.
Знаете, тут аналогия еще больше пряма от між тією антиалкогольной кампанией и этим спаливанием и знищением ежи. Это я, здається, на каком-то российском сайте прочитала такую прикольную статью на СНОБі, напевно, на СНОБРУ, що, зацитую російською мовою, для русского человека любая еда – это прежде всего закуска. И когда русский человек видит, что так уничтожается закуска, это может просто бурю вызвать в его душе. Є тут такі ще розмови про це.
Ну, вибачте, але я теж додам. І в Україні, яка пережила під радянською владою кілька голодоморів, цифри називаються в десятки мільйонів людей, які просто померли від голоду в Україні, та? А, ну, дивитись на такі кадри теж, знаєте, люди не розуміють.
Ну, як
політичне керівництво може приймати такі рішення?
Например, ну, те ж самі большевики в тому ж Поволжі теж уничтожили кілька сотень тисяч людей, там був людоєдство в ті ж самі роки. Тобто ці люди пам'ятають до сих пор.
Ну, і як це сприймати?
Ну, це безумие, як це сприймати? Це, в общем, логічного об'яснення немає.
Але, слухайте, у вас же ж є родичі, наприклад, не журналісти, не політологи, ну, там, без університетської, скажімо так, освіти. Мене цікавить, як проста російська людина сприймає оце от відео, коли бульдозер переїжджає двох гусей.
Ну, к сожалению, у мене, в общем, родственники, вони, в общем, інтелігенти, обычно.
А, к сожалению,
в даному случае, я не репрезентативен, в общем.
А, Федоре, вам не здається, що Захід, якщо можна так сказати, зараз грає в певну гру з Росією, тобто от заява російського уряду про те, що будуть посилені збройні сили Росії, називається сума в 70 мільярдів доларів. Та? Це приблизно те саме, що відбувалося. От гонка озброєнь з Радянським Союзом що зробила? Радянський Союз припинив своє існування. Ну... І мені здається, що в принципі аналітики, які працюють з Росією, та, от для них вечір перестав бути томним. Вони відкуркували шампанське, коли почули, що зараз Путін буде вкладати ще 70 мільярдів доларів в оборону.
Ну, просто я думаю, що ще тут є нюанс, що во времена Радянського Союзу все-таки так не воровали. Я думаю, скільки він там виграє? 70 мільярдів, да, доларів?
70 мільярдів доларів.
Да, ну, я думаю, що цих 70-35 украдуть, як мінімум.
І вивезуть на Захід, в Європу і в Америку. Тобто ці гроші вийдуть з Росії.
Розумію.
Але насправді, друзі, це не все так смішно, тому що дезорганізована...
Північна Корея, ну, зрештою, у нас є.
Ні, ну Північна Корея, вона все-таки поорганізованій, тому що там тоталітарний режим, який доволі...
Слухайте, а таке страшне питання, та? Якщо, скажімо так, от нинішня влада доведе Росію до, ну, банкрутства, до ручки фактично, та їм нічого іншого не залишиться, як сказати, хахли во всьому винувати. А вот вам автоматы.
И миллион безработных в Москве.
Вибачте, вот вам автоматы и вперед.
Нет, я, честно говоря, я в такой сценарий не верю. Я думаю, что в России найдется во-первых, своих внутренних проблем, и если уж конкретно дойдет дело до автоматов, честно говоря, я в это не очень верю, ну, в этой ситуации.
Ну, але ж на Донбассе зараз так чи інакше ця формула працює, правда?
Ну, вопрос в том, что Донбасс подожгли, а кому охота поджигать ядерную державу? То есть это вы хотите, чтобы...
Не-не-не, я зараз говорю про посилення агресії проти України.
А, то есть вы имеете в виду, что просто будет объявлена мобилизация?
Послушайте, ну, маєш есть... бути винний в тому, що відбувається в країні, так? Якщо людям пояснить, що, ви ж бачите, що це, ну, це все українці і Америка,
так? Я тогда не совсем понял вашего вопроса. То есть вы хотите сказать, что просто Путин, как верховный командующий, объявит войну Украине, заодно там Эстонии, Литве, Латвии, ну, кто там еще, Россия?
Можливо,
ну, я, честно говоря...
С балтійськими країнами дарують це трошки складніше, все ж таки вони члени НАТО.
Але викрали поліцейського естонського, засудили так само, тоже,
кстати,
так?
В те же дни, как и Сенцова, кстати. Я, честно говоря, не думаю, что такой сценарий возможен, потому что Путин, несмотря на то, что производит впечатление в последнее время человека не вполне адекватно, все-таки я думаю, что главное, его цель — это выживание, свое личное выживание. Поэтому...
Ну, тогда он как-то должен изменить свою политику, или нет?
Ну, его политика, она направлена на то, чтобы продлить свое собственное физическое выживание на кремлевской табуретке. То есть, потому что как только с этой табуретку он утратит, разумеется, он понимает, что он закончит ногами повешенный за ноги где-нибудь там.
У меня еще питання. А вот эти республики, Татарстан и інші такие ресурсные, так? Республики, які зараз постраждають дуже сильно їхні бюджети від падіння курсу нафти?
Ну, Татарстан, в общем-то, достаточно на хорошем положении. Пострадает Северный Кавказ, прежде всего. Угу. Он уже страдает, потому что этот регион, который живет на кремлевских трансферах, и, в общем, трансферы заканчиваются. И...
Ну, а те республики, которые добывают эти ресурсы и зарабатывают на этом, ну, на нафте, на те самые нафта, газ, и для них это вот падение, возможно, они трактуются как такую сусвітню змову против России, обвал цін на нафту. Есть там такие? И да образа и... на Кремль в этом связи?
Ну, обида на Кремль у них, несомненно, сейчас в политических элитах уже существует, потому что все... В общем-то, все, ну, более-менее вменяемые политики, даже если они это и чиновники в этой стране, у них, в общем-то, цель их существования – это зарабатывание денег.
Ви не звертайте увагу, ми тут паралельно просто багато маніпуляцій проводимо, так? Ми намагаємось сфотографувати, виставити все це в Твіттер.
Це зарабатування денег для себе, своїх близьких і свого ближнього круга, і вивоз своєї сім'ї, своїх денег за рубеж, і впоследствии виїхати за ним. Соответственно, Путін всім цим людям таку дорогу перекрив. Татарстанські еліти від еліти московської в цьому плані нічим не відрізняються. Це те ж саме, це ті люди, які живуть, сім'ї, які живуть на Западі. И тут вдруг Путин объявляет идею так называемой национализации элит. Это никому не нравится, но так как ситуация складывается, что они полностью зависимы, в общем, от существования этого режима, ну и в том числе их деньги, зависят от того, что режим попадает под санкции, и эти люди, соответственно, тоже лишаются всех средств. Им ничего не остается делать, как, в общем, ждать дальнейшей развязки событий, потому что они все в одной лодке с Путиным.
З нами Федір Клименко, главный редактор интернет видання «Русский монитор». Федоре, це вже точно останнє питання. Ми з вами багато сьогодні говорили про викрадених громадян України, яких судять зараз в Російській Федерації. Це і Олег Сенцов, і Олександр Кольченко, і та ж саме
Надія Савченко, звісно.
Більше того, є інформація про те, що на території Росії перебувають військовополонені Збройних сил України, яких вивозили там в різні регіони.
Да,
Ростовська область,
я
Чечня, та, і ми навіть не знаємо кількість цих людей, на жаль. Та? Сьогодні надійшла інформація про те, що вивезений в Росію один із лідерів УНАУНСО Микола Карпюк. Його теж збираються судити в Російській Федерації, але цікаво, що його схопили в Чернігівській області України російські спецслужби і перевезли на територію Російської Федерації. От як ви вважаєте, взагалі, це було впродовж багатьох років, коли для ФСБ Україна була таким розгуляєвом, да, поле, де можна було, ну, робити будь-що фактично. Зараз все ж таки українські спецслужби наводять порядок в країні, як ви вважаєте?
Чесно говоря, у мене немає інформації, поэтому никакой. Но я надеюсь, что наводит, потому что если мы помним еще во времена Януковича, например, украинские спецслужбы сотрудничали с российскими, воровали здесь российских оппозиционеров, например, Леонида Развожаева выдали, так. Как мы помним, и посадили его там в России. То есть, как бы, я надеюсь, что наводит.
Так, ну що ж, ми дякуємо нашому гостю.